Господи, мы приходим к Тебе в этой молитве своими сердцами. Мы не видим Тебя, Господь, мы не можем физически подотронуться до Тебя или услышать Тебя физически. Но верой своими сердцами через истину Слова Твоего можем видеть Тебя, Господь. И мы знаем Тебя больше и больше, и мы знаем, чего Ты хочешь, и мы знаем больше и больше, как Ты реагируешь на то, что происходит. И мы вот с такой верой, Господь, с такими живыми отношениями с Тобой, мы молимся Тебе, к реальной личности, говорим, Господи, к сердцу Твоему, и мы просим Тебя, пожалуйста, благослови сейчас нас, потому что мы нуждаемся в Тебе, нуждаемся, чтобы Слово Твое было действенно, чтобы оно изменяло нас, чтобы оно ободряло нас, чтобы утешало нас, чтобы через это, Господь, мы Тебя могли увидеть, чтобы мы могли получить силы от Тебя, Господи, измениться. Есть вещи в нашей жизни, которые требуют быть измененными, и мы нуждаемся в этой силе. Поэтому, Господь, мы к Тебе бежим сейчас в молитве, мы на Тебя надеемся. И я, Господь, как проповедник, я надеюсь очень сильно сейчас на Тебя, Господи. Благослови нас, пожалуйста. Во имя Отца, Сына и Духа Святого, во имя Твое, Господи, мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы будем продолжать исследовать послание Ефесянам. И другие тексты тоже мы сегодня посмотрим, чтобы понять то, что записано в послании Ефесянам. И тема сегодняшней проповеди – это духовное оружие христианина номер 3 – броня праведности. Третье оружие, которое описано в отрывке послания Ефесянам 6:10. 20. Вы можете открыть, у кого есть Библии, у кого нет, вот, надеемся, проекторы заработают и смогут показывать. Давайте прочитаем этот текст. Я каждый раз читаю его в проповеди, чтобы он стал очень знакомым нам, чтобы мы его запомнили максимально, насколько возможно, на память. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». Это первое оружие христианина. «И могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, против его стратегий, против его тактик, которые он против вас продумывает и осуществляет. Потому что наша брань не против крови и плоти. Потому что у нас война. Нам нужно вооружаться, нам нужно быть способными противостоять. И эта война не просто против каких-то людей, не просто против каких-то материальных вещей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, против сатаны и падших ангелов бесов. Вот наша война. Это невидимая война, это война, которая маскируется, это война, которая осуществляется очень незаметно. Обычно сатана не приходит или бесы не приходят, и они не говорят, я бес, и вот тут я тебе предлагаю что-то плохое, чтобы твою жизнь разрушить. Обычно это лучшие друзья в нашем сознании, какие-то идеи, мысли, чувства, какие-то тенденции в обществе, в котором мы живем. Очень, кажется, такие дружелюбные вещи, которые за нас, в этом хитрость. Сатана не сможет победить нас, если он представится, кто он есть. Поэтому он все делает, чтобы выглядеть самым лучшим, самым добропорядочным, самым дружелюбным по отношению к нам, самым мудрым, самым христианским даже иногда. «Для сего, чтобы вы могли противостать, примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Сегодня мы будем говорить о дне злом, о очень тяжелых ситуациях, когда люди проигрывают у сатаны. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною», это второе оружие, «и облегшись в броню праведности», это третье, «и обув ноги в готовность благовествовать мир». А паче всего или прежде всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Духовное оружие здесь описано, есть их 8 в этом отрывке, обычно замечают 6, но есть еще, которые прежде, все оружие и позже. Первое – это могущество Бога, потом ремень истины, броня праведности, обувь благовестия, щит веры, меч Слова Божьего и молитва. Сегодня мы сосредоточимся на броне. Броня римского воина, ну тут очевидно, апостол Павел сравнивает духовную войну с физической, чтобы легче было объяснить это, и сравнивает то вооружение, которое христианину первого века нужно одевать, нам тоже нужно это вооружение, но он сравнивает с вооружением римского воина первого века. Он рисует эту картину и, в частности, обращает внимание на броню. Броня – это, ну, это такая защита для груди и ниже пояса иногда она была. То есть это защита от меча, от копья, от стрелы, если идет сюда попадание. И эта броня делалась в те века иногда из кожи, иногда из такой плотной материи, на которую нашивались части каких-то копыт или рогов, что-то твердое, или какие-то металлические такие небольшие части, они сшивались так, что они как-то нахлестывались одну на другую, чтобы не было щели. В Библии интересно описано, как один царь погиб, что один царь был неугоден Богу, и написано, что один человек натянул и случайно пустил стрелу, и стрела летела и попала прямо между этих обшивок и убила его. То есть Бог может очень точно контролировать все эти вещи. Но вот они нашивали так, чтобы все-таки не было этих вот швов, чтобы не было какой-то между этими металлическими нашивками какой-то шва, в который можно было бы пробить. Более такое качественное вооружение или броня, это было ковали или вырезали особым образом под форму тела, делали такую металлическую плиту, пластину. Ну и очевидно, что броня в битве предназначалась для того, чтобы защитить человека от, ну, самые его такие жизненно важные части. То есть его сердце, его легкие, его живот. То есть то, куда легче всего попасть в рукопашном бою или там стрелой попасть легче всего. В спину намного сложнее. Обычно солдаты смотрят в лицо врагу. Вот. То есть это то, что должно было его предохранить. Апостол Павел вот в этом смысле, он сравнивает праведность христианина. Вот эту броню он проводит параллель, что броня праведности, то есть праведность в жизни христианина, то есть его способность поступать верно по Писанию и та праведность, которая ему подарена Иисусом Христом, вменена, засчитана, как прощение его грехов, это есть как броня для римского воина. То есть это очень важно. Он не сравнивает это с чем-то второстепенным, пусть с флягой, с водой. Она иногда, конечно, очень важна, но иногда можно, в общем, сражаться и без нее. Он сравнивает броню с чем-то, точнее, праведность с броней, то есть с чем-то очень-очень жизненно важным для солдата, без чего выживание, не представляется возможным практически в битвах. То есть апостол Павел здесь подчеркивает, что праведность христианина – это очень важное вооружение для того, чтобы он не проиграл в битве с сатаной, чтобы он смог одержать победу. Просто подумайте, вот если бы вы были этим воином первого века, и вот собирается армия, вы выстроились шеренгой, там против вас другая армия, возглас, вы должны идти в атаку, и вот вы движетесь туда, или, может быть, вы бежите рядом с другими солдатами, и вот вы видите озверевшие лица других солдат напротив вас, они бегут вас убивать. И вы видите, некоторые из них намного-намного больше, чем вы, и вы, может быть, слышали про эту армию, она очень хитрая, она очень непростая, воины обучены особенному искусству ведения войны, вы слышали только, сколько погибло от этого, но вы, в общем, никогда лично не встречались с этим, вот вы бежите с этим страхом. И вдруг вы бежите, и вдруг как-то боковым зрением, или как-то вы замечаете, что у вас нет брони здесь спереди. Вы видите, вы просто в рубашке одеты. Как бы вы себя почувствовали? Вы озираете, смотрите, солдаты рядом с броней. Вы смотрите впереди, это за доли секунды все промелькивает. Вы видите, это те тоже с броней. Вы видите их озверелые лица, и вы понимаете, что у вас здесь впереди, то есть самое открытое, самое первое место, которое будет встречать врага, Это полностью открытая грудь, живот. Как бы вы себя чувствовали? Чувство уязвимости, чувство незащищенности. Вы понимаете, что вы практически погибли. То есть вероятность того, что вы не погибнете, будет очень маленькая. То есть люди с этой броней погибают, а здесь без брони. То есть это очень страшное переживание. Апостол Павел говорит, что когда у христианина есть проблемы с праведностью, он также не защищен. Он думает, все нормально, он бежит уверенно, у меня нет никаких проблем. Ну что ж, вчера ничего не случилось, и позавчера, и там, не знаю, месяц назад, и год назад. Ну почему сейчас случится? На самом деле это все не так серьезно, но все серьезно. Без праведности мы имеем как брешь в своей защите. У нас есть некоторое другое, может быть, вооружение. Но здесь просто есть вот открытое место. Это все равно, что если все-таки броня есть, но мы видим, что здесь в центре где-нибудь, возле сердца, просто какая-то часть не защищена. И это очень страшное состояние. И апостол Павел в этом смысле и говорит, что если мы хотим быть способными побеждать в битве с сатаной, у нас должна быть праведность. И мы с вами посмотрим на три вида праведности. И мы попытаемся понять, как эта праведность, как она работает. Мы посмотрим на драгоценность праведности, на вообще суть, в чем она заключается и как это используется в практической нашей жизни. Потому что до сего момента как бы, ну, это такие достаточно, ну, как бы теоретические вещи. Праведность, битва. Мы выйдем отсюда, и мы что мы? Кто-то сядет в машину, кто-то пойдет на метро, кто-то пойдет в магазин хлеб покупать. Что-то какой-то войны особо не видно. И кажется, ну, это такие высокопарные религиозные сравнения, которые, ну, с жизнью вообще непонятно как связаны. Поэтому нам нужно, этот вопрос должен пульсировать в нашем сознании. Как это, где это в моей жизни, где я проигрываю в духовной войне, где вообще духовная война у меня происходит? И как эта броня праведности, что у меня с ней? Не проигрываю ли я из-за того, что именно это вооружение у меня не надето? Три вида праведности. Первый вид праведности. Это ложная броня. Это самоправедность. Это праведность, которую человек силится иметь сам с собой. Ну, например, человек рассуждает о своей греховности, он знает, что есть Бог, он знает, что будет наказание за грехи. Обычно в нашей стране люди это знают, знают, что будет ад для тех, которым грехи не были прощены. И вот большинство людей думают так, но я, в принципе, так нормально еще. Я не убийца какой-то там, негодный. Если я и убийца, то, в общем, как бы там ситуация была такая, и, в принципе, это по делам было, Бог поймет. Но большинство людей даже не убийцы, они не какие-то воры. Ну, как, были моменты, бывают, там откаты разные, с завода тянул. Но это как бы, в принципе, государством не должно. Это, в общем, не такое воровство какое-то плохое. Это такое вынужденное просто воровство. Ну, даже, может быть, кто-то и не воровал вот таким образом. Как-то не получилось, не было возможности. Может быть, воспитание не позволило, может, была возможность, может быть, побоялись. Ну, в общем, каких-то страшных вещей не делал. И поэтому, когда мы встретимся с Богом, то, в общем, как-то, ну, более-менее, я думаю, Бог тем более милостив, Он просто на все эти грехи, в общем, закроет глаза. Тем более, я вижу в своей жизни, что на другой чаше весов тут есть неправедность, а тут у меня очень много хороших дел. Я вижу, их много, и я, в общем, делал разные вещи, помогал разным людям, там даже жертвовал, что-то милостыню давал. Поэтому, я думаю, Бог на это посмотрит, и Он взвесит и перевесит праведность моя. Таких людей довольно много. Однажды они встретятся с Богом, если это все, что у них будет в жизни. Они скажут, Господи, мы, в общем, неплохо. А Бог скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. И они будут в аду. Потому что ту, извините, валюту свою, которую они могут предложить Богу как что-то ценное, ничего вообще не значит. Наказание за один грех есть вечный ад. И сколько бы мы добрых дел ни делали после этого, это не меняет ситуацию. Это неправда, что какие-то люди могут плохие дела перевесить добрыми. Библия абсолютно об этом не учит. Библия говорит, что закон Божий обличает всех так, что весь мир закрывает уста свои и молчит, сказать нечего. Как только Божье Слово человека оценивает, вся его праведность испаряется. То же самое можно подумать о людях, которые в церкви. которые покорились Евангелию, они все-таки искали спасение не на основании своих добрых дел. Они поняли, это невозможно, и однажды они пришли ко Христу, и они начали разбираться, что Он там сделал, и они поняли, что Бог намного более святее, чем я более ужасно греховен, если сравнивать себя с людьми, ничего, так если с Богом, все, горе мне, погиб я. И Бог справедливо может меня наказать, и Он гневается против греха, потому что я Его очень сильно оскорбляю, и очень мерзко, и очень низко своими грехами восстаю против Него, бунтую. И как мне это все решить? Что я могу предложить? Добрые дела, религиозные обряды? Библия говорит, что все закрывают свой рот, никто сказать ничего не может. И я в безысходности. И потом этот человек рассуждает, и что же Бог, вот я в таком состоянии, что же? И он видит в Писании, Бог решил любить меня. Это чудо, это шок. И он послал сына своего на Голгофу, на крест, чтобы тот умирал там. И не просто как пример благочестивой жизни, чтобы я был подобный такой праведный. Я не могу быть таким и нисколько. Он умер там не просто как пример. Он умирал там для того, чтобы гнев Божий был излит. Не на грешника, но на Иисуса Христа. Чтобы всякий грех, который совершили миллиарды людей, был наказан и справедливость восторжествовала. Чтобы состоялась сатисфакция, удовлетворение, оскорбление, чтобы весы справедливости уравновешены были. Или же человек в аду вечно находится, и Божий гнев изливается на него, и он оттуда никогда не выйдет, ни при каких условиях это не произойдет. Или там справедливость торжествует, или она торжествует на кресте, когда этот же самый гнев сжимается и изливается на Сына Божьего. Когда человек понимает это, и он понимает, что мои грехи уже были наказаны на Голгофе. И если для него это не пустой звук, его сердце меняет свое отношение ко Христу, оно молится Богу, оно просит прощения за грехи, оно просит спасения для своей души не на основании своей праведности, на основании праведности Христа, на основании его заслуг. И такие люди спасаются. Они получают даром спасение. Это подарок. И потом их жизнь подтверждает, она изменяется и подтверждает, что они действительно уверовали. Так вот, эти люди могут тоже жить самоправедностью. Они спаслись вот такой верой в Евангелие, а потом они, например, приходят к Богу, и, ну, например, они согрешили, и кошки на душе скребут, и им неудобно, чувство вины, и они как-то вот не хотят молиться, и они чуть-чуть тянут. Вот уже день-два прошло, они сделали несколько хороших дел, теперь они чувствуют себя спокойно прийти к Богу. Они чувствуют себя, по сути, уже достойными на основании тех хороших дел, которые они сделали. Это есть самоправедность. Это та валюта, которая ничего не значит, все равно, чтобы Бог принял нас. Он принимает нас только во Христе. Он воспринимает нас и любит только ради Христа, из-за Его заслуги. А мы пытаемся что-то себе выдать. Или другие есть способы самоправедности, когда мы хотим просто себя почувствовать так весомее. И мы просто смотрим на некоторых других людей и видим, как они намного хуже, чем мы в каком-то моменте. Вот они раздражаются больше, чем я, а я не раздражаюсь. Или как минимум я раздражаюсь внутри, но не выплескиваю. И ты чувствуешь, как это твоя опора в жизни. Ты чувствуешь себя успешным христианином. Ты чувствуешь, что ты вправе заниматься каким-то особенным служением. Потому что ты не такой, как вот тот грешник. Это опора самоправедности. И всегда Бог это будет выбивать. Смотрите, сатана не против того, чтобы христианин использовал вооружение. Я бы даже сказал, он очень за это. Только есть один момент. Он не против, чтобы христианин использовал вооружение, только вооружение сатана должен подобрать. Не Бог. В крайнем случае, пусть человек сам себе подберет. И вот в этом случае, если говорить о броне, то сатана предлагает нам использовать броню, которая зависит от самого человека, самоправедность. И только от человека зависит. Он предлагает использовать самоправедность, предлагает использовать что-то, что человек сам создает, придумывает, рождает. Эта броня, заметьте, она удобнее для человека. Мягче, комфортнее, может быть, современнее, кажется более подходящей для современного ведения боя, она более прогрессивная в духе времени, в духе современных открытий каких-то, так сказать, богословских. Она удобнее для человека, она нравится обычно человеку. Однако проблема есть. В бою становится очевидно, что эта броня сделана не из духовного металла, а из человеческого картона. из бумаги. Милая, удобная, не трет нигде, легко бежать с ней, но только она абсолютно не защищает. Сатана предлагает самоправедность как вот эту лжезаменитель истинной праведности, на которую нужно надеяться. Давайте посмотрим текст Филиппийцам, 3 главу, который говорит об этом. Послание Филиппийцам, 3 главу. Мы прочитаем с 1 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, не о себе, не о своих достижениях, о Боге радуйтесь, о том, что Он сделал, о том, какой Он для нас, какая опора Он для нас. Писать вам о том же, что нужно радоваться о Господе, а не о себе или о своих достижениях, или о своих успехах в служении, что тоже самоправедность. Я вот столько достиг, у меня такая позиция в служении, у меня такие регалии, а вот меня вот столько людей знают в христианстве, а меня вот столько уважают, а я вот так на этого хорошо повлиял, и ты радуешься об этом. Ты себя чувствуешь, а у меня вот столько образования, а у меня жена вот так себя ведет, и у нас, вы видите, мы праведная семья». А у меня дети вот везде послушные, поэтому я, так сказать, что-то из себя все-таки представляю. У некоторых там даже у христиан что-то не получается. А я, так сказать, я достиг, у меня вышло. И Павел говорит, я буду вам писать это и писать. Для меня это не тягостно, а для вас назидательно, чтобы радоваться о Господе. В трудностях. Радоваться не о том, что есть другие вещи, мы можем радоваться, что все хорошо в жизни, может быть, или в семье. И когда все плохо, то для радости нет причин. И потом Павел говорит, однако, берегитесь псов. Внизу там у нас выставка собак. Берегитесь злых делателей. Видите, Библия очень практична в жизни. Не то имеется в виду, я пошутил. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Очень интересно, он говорит, берегитесь вот этих вот учителей, которые приходят, и очень милые на самом деле. Они предлагают вам очень удобные какие-то вещи, и они предлагают вам, вера во Христа замечательно, но просто, ты понимаешь, важно еще нечто добавить. Как бы Христос тебя спас, хорошо, но теперь ты должен немножко все-таки как-то посерьезнее быть. Поэтому тебе нужно опираться на древнюю религию Ветхого Завета, это же все-таки Христос из еврейского народа, поэтому если ты обрежешься еще и заключишь такой ветхозаветний завет с Богом, это понадежнее будет. Павел говорит, берегитесь этого обмана, потому что обрезание, это не должно быть физическое обрезание, сейчас духовное обрезание, это мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся. То есть истинное обрезание или истинная чувствительность к Богу, истинная принадлежность к Богу, истинная вот эта глубокая взаимосвязь с Богом, это не то, что мы делаем просто физическое обрезание, или же какие-то, может быть, ритуалы совершаем, или пришли на собрание, и нас там увидели, сделали какое-то дело. Но когда наше сердце изменяется, когда мы из духа, из сердца своего служим Богу, когда мы в глубине своего сердца и потом наружу, мы хвалимся Христом, Он наша опора, Он наша надежда. И мы не надеемся на свои свершения, на плоть, на людей, на то, какая у нас что-то там правильное и самое лучшее. Истинное обрезание, истинная принадлежность Богу, вот как определяется. Павел говорит, хотя я могу надеяться и на плоть. Филиппийцы, вы, конечно, каждый может надеяться, но если посмотреть на меня, Павел говорит, то уж кому-кому, а у меня есть большое основание, чтобы я ко Христу еще нечто добавил. И он описывает это. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Я намного больше имею вещей, которые я могу выложить и сказать, что я состоялся. Но я так не делаю. И вот что он говорит. Я обрезан был в 8-й день. По закону Ветхого Завета, обрезание в 8-й день от рождения. Я из рода Израилева, по плоти, физически я из этого народа. Из колена Вениаминова, я знаю своих прародителей, я знаю свою родословную. Я еврей от евреев, я из избранного народа. По учению я фарисей. Фарисеи это были люди, которые придерживались более строгого закона. Они брали Писание, и они потом написали еще Талмуд, где добавили еще много заповедей, чтобы даже случайно не согрешить, чтобы соблюдать закон намного дальше от того, что Бог написал. То есть это очень строжайшее учение. По ревности то, что двигало мною, я был гонитель Церкви Божьей, очень соответствовал иудейству. По праведности законной, то есть насколько я соответствовал закону, как минимум поверхностным его моментам, Я не порочен. Я был крещен, точнее, я был обрезан, я сделал все правильно, я был воспитан в синагоге, я ревновал об этом, был воспитан у самых лучших фарисейских учителей. То есть у меня лучшее образование, лучшее богословие, если говорить по закону. Но это все пустое, это самоправедность, она обманывает. Но что для меня было преимуществом, вот эти вот вещи, на которые по-человечески можно опереться, то ради Христа я посчитал это тщетою пустым делом, абсолютно неприбыльным. Это никак не поможет мне. Если я приду со всеми, извините, этими цяцками перед Богом, всеми своими великими достижениями, я это выложу, ну, если, я не знаю, может быть, ангелы смеяться будут. Может быть, они не будут смеяться, но, в общем, это вызывает улыбку. Но это приблизительно, как вы придете в магазин, и просто вы зачерпнули по дороге так в ладошку грязи такой, знаете, с водой. Приходите, набрали кучу тележек, носите ее вот так вот. Жена набрала 5-10 тележек всяких там продуктов, вещей. Вы приходите на кассе, вот так сказать, выдаете. Ну, вас наверняка в больницу положат после этого, если вы будете настаивать, что это деньги. Вот это все наши достижения. Поэтому Павел очень мудро говорит, я не буду надеяться на свою самоправедность. Это пустое дело, это никак ничего не значит в этом. Для спасения, для того, чтобы угодить Богу, это не является чем-то таким основательным. Поэтому я не могу опираться. Если я буду опираться на свои достижения, сатана победит меня. Он обхитрит меня, он разобьет меня, он разочарует меня, он приведет меня к банкротству, он еще больше потом научит меня надеяться на какие-то новые свои достижения, и потом я разочаруюсь, опять моя броня будет картонная, меня опять пронзит меч врага, но потом он мне скажет, смотри, есть более модифицированная версия этой брони самоправедности, ее бери, а ты добавь этот момент, а может быть строже нужно, а может быть нужно не улыбаться все время, и тогда ты вот очень угождаешь Богу, а может быть нужно одеваться вот в такую особенную одежду, чтобы вот все пойму, ты вот странный, ты вообще вот не любишь мира. А может быть, давай еще вот это, вот это, вот это. Новые версии, продвинутые версии самоправедности будут предлагать, а душа будет разрушаться, разрушаться, разрушаться. Любви к Богу, опоры на Бога не будет. Можно много говорить. Я знаю христиан, которые этим говорят. Иногда я бываю в какой-то церкви, и потом я там не был 5 лет, может быть, 6. Потом я возвращаюсь, и у меня как-то кажется, ну, мир меняется, христиане меняются. Я возвращаюсь, а они говорят про то же самое. Обсуждают там, как правильно лавки поставить или что-то такое. И это самая великая какая-то тема, которая задевает людей. Они об этом говорят, не задавая вопросы о сердце, не говоря о том, как ты любишь Бога и так далее. А мне внешний вид говорит все о том, что с тобой. Если ты так одет, мне с тобой говорить не о чем. Но если ты так одет, то тоже говорить не о чем. У тебя все хорошо. Это вопрос, это сосредоточение не на том, что не приносит нам радости во Христе и такой верности. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитают тщетою. Ради чего? Ради превосходства, более превосходного познания Христа Иисуса, Господа моего. Он есть все для меня, Он моя защита, Он моя праведность. То, что Он сделал на Голгофе, это защищает меня, это укрепляет меня, это спасает меня. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, за мусор, чтобы приобрести Христа. Христос действительно единственная драгоценность. Он защита для моего сердца. Знаете, когда я ехал сегодня, я пришел на собрание, и мне Максим, который служит нам звуком, он говорит, вчера у нас была сессия, и он говорит, у меня такой вопрос, как ты успеваешь все это? Я говорю ему, ты знаешь, я не успеваю. Я сегодня плохо подготовился к проповеди. Он улыбнулся. Я попросил молиться за меня. Но как можно переживать этот момент, когда возникают такие напряжения? Но как пережить? То есть опора Христос. Я ехал, я включил специально музыку, я слушал песню, которая проповедовала мне Библию, несколько слов задели меня, я чуть не заплакал, где говорится, что Христос мой ходатай, который кричит своему Отцу, помилуй его. Я уже отдал себя в жертву. Это опора для меня. На основании того, что делает Христос, есть уверенность делать какие-то дела для Бога. На основании того, что Христос совершает в душах моих детей, я могу не видеть это. У меня есть надежда, что они могут обрести спасение. Не на основании того, что мы очень добропорядочная семья, и я вообще пастор, и поэтому на основании этого, конечно же, мои дети спасутся. Не спасутся. Но Христос есть опора для меня. Он дает мне основание надеяться не на себя, не на то, какое у меня все что-то правильное, но он постоянно приводит меня к разочарованию, потому что это тщета. И я тщета, и то хорошее, что вокруг меня окружает, тоже пустое, и остается только Христос. Слава Богу, если я не увлекаюсь новой броней, новой опорой, которую сатана всегда предлагает. Слава Богу, если я позволяю себе действительно разочароваться. Пережить глубочайшую боль, разочарование, чтобы сказать, ничего не осталось, кроме Господа. Господь, спаси меня. Господь, реши эти проблемы. Мое утешение – это Ты. В этой всей ситуации, которая меня зовет, давай, решай вопросы, Ты можешь. Я уже понимаю, я уже разочарован, я уже 100 раз это делал. Давай, Ты можешь, я уже 100 раз давал. И вроде бы решалось, и вроде бы вот-вот-вот уже неплохо было, но потом опять смотрю на состояние своей души, она пустая, она изможденная. И я теперь понимаю, когда у меня проблемы, у меня голос внутри, давай, делай. Я разочарован в этом, давай, делай. И я понимаю, мне Господу нужно. Почему мне больно? Почему я раздражаюсь? Почему у меня что-то не получается? Потому что я живу в самоправедности. А мне нужно Господу, мне нужно утешение в Его жертве, в той праведности, которую Он мне засчитал, в той любви, которая основана на Нем, а не на мне. И когда ты этому научился, ты пережил боль разочарования в самоправедности, совсем другая жизнь. Поэтому здесь апостол Павел это говорит, я хочу приобрести Христа. И 9 стих. И найтись в Нем или быть обнаруженным в Нем, если меня будут анализировать, я хочу оказаться в Нем. И в Нем я хочу оказаться не со своей праведностью, не с этой грязью, которую я вываливаю и ожидаю. Я аж столько сделал для тебя, я вот это не хочу. Я хочу просто опустить руки вниз, и я хочу с надеждой смотреть на Христа. Ты моя праведность, Ты моя защита. Ты моя надежда. В этих трудных обстоятельствах у меня нет никакой другой надежды, кроме Тебя. И вдруг ты обнаруживаешь, как Бог трансформирует твою душу. Как Он изменяет даже обстоятельства. Но даже если не изменяет обстоятельства, худший вариант. Он часто изменяет обстоятельства. Но даже если нет, ты видишь, что у тебя внутри другое состояние. У тебя есть радость, у тебя есть ликование в этих страданиях. Ты странный для этого мира. Что у этого мира нет сверхъестественного источника радости, а у тебя есть, но не было. Ты жил со Христом какое-то время, и вчера я разговаривал, один брат говорит, что у него есть знакомый, говорит, я разочарован в Евангелии. Не разочарован в Боге, но разочарован в Евангелии. Это противоречивая вещь. Когда внутри какая-то пустота, когда не срабатывает, мне говорили, тут такая жизнь будет, а она какая-то не такая. Потому что мы опираемся на самоправедность, и сатана побеждает нас. И потом мы видим, мой муж не такой, дети не такие. Вот тем хорошо, у них дети какие-то уродились, а у меня не уродились. В кого они вообще такие? И церковь не такая. Это не такое. Начальники со мной обходятся несправедливо. И все начинает тебя убивать, добивать. И у тебя только один внутренний голос. Один зов, один выход. Соберись, возьми себя в руки и достигай. Делай просто мудрее. Видишь, не надо полагаться на людей. И на семью не надо было полагаться, думать, что все будет хорошо. И боссы, они все плохие. Полагайся на себя. Если ты о себе не позаботишься, все твои молитвы ничего тебе не сделают. Это очень удобная броня, очень удобно носимая, очень продуктивная кажется. Но человек разбивается и разбивается и разбивается. Поэтому Павел и говорит, я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, от такого поверхностного соблюдения некоторых моментов. Но с той праведностью, которая через веру во Христа дается. С праведностью от Бога по вере. Не с праведностью от меня заслуженной, но с праведностью, которая от Бога засчитывается мне, дарится мне. Сатана с помощью нашей самоправедности, которая, кстати, как запачканная одежда, Исаия 64:6, не только мы эту жменю грязи приносим, мы в ней вымазались. Пока мы брали ее, мы все в ней в грязи, и она у нас там и во рту, и в ушах, и везде. Мы открываем рот, это все, вот так Библия описывает нашу великую праведность. Сатана с помощью нашей самоправедности дает нам ощущение победы, но затем пронзает нашу грудь отравленным мечом. Сначала самоправедность дает ощущение победы и облегчения, но затем она ввергает нас в еще более страшное поражение. Сколько мы будем на себя надеяться, столько мы будем проигрывать. Мы стараемся использовать самоправедность в борьбе с чувством вины перед Богом, с осознанием своего несоответствия Богу. Мы слышим стандарты истины, они нам показывают, что я не соответствую. Не буду на это смотреть. Буду смотреть, а я уже вот это хорошее сделал, вот это и вот это. Я иногда встречал ситуации, когда человека обличают в какой-то проблеме его, а он говорит, а я могу вам привести других людей, которые про меня другое скажут. Как, ну, замечательно, что они могут другое сказать. Какая разница? В этом есть проблема. А я не хочу, то есть человек не хочет смотреть на эту проблему, признавать. Давай я тебе приведу тех, которые, по сути, эту проблему не заметили, и они расскажут тебе другую историю про меня. То есть человек ищет вот эту опору в чем-то другом. Самоправедность учит, предлагает нам возможность справиться с любой правдой, которая нас ранит. Мы просто будем смотреть на лучшие стороны своей жизни, позитивно мыслить и просто думать, что это нас спасет, но исход тот же самый. Это первое, ну, первый вид праведности, это ложная праведность. Второй вид праведности и третий. Второй вид праведности – это засчитанная праведность. Я уже говорил о ней. Давайте прочитаем дальше Филиппийцам, ну или точнее еще раз с 8 стиха. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, и вот теперь вот эта засчитанная праведность, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Никто не становится другом для Бога. Никто не обретает мир в отношениях с Богом. Никто не обретает спасение от ада благодаря чему-то другому, кроме как подаренной праведности от Бога. Все, что есть в этом мире, все, что есть в нашем сердце, это все запачкано грехом. Что бы мы ни сделали, какие бы обряды великие мы ни совершили, какое бы самоотречение мы ни совершили, все это запачкано грехом. Даже если мы не видим греха, это запачкано грехом. Но в небеса не войдет написано «ничто нечистое». Ты должен быть абсолютно, кристально чист, чтобы ты мог стать перед Богом и не погибнуть. Чтобы гнев Его не возгорелся на тебя и не отослал тебя в ад. Тебе нужно быть кристально чистым, абсолютно безгрешным. Тебе нужно быть абсолютно идеально праведным. Праведность человека для того, чтобы он вошел в небеса, должна быть такой, как у Бога. И не меньше. Абсолютная чистая, кристальная чистота. Иначе ты Бога не увидишь. Ты увидишь только Его гнев. Где в мире, где все грехом изгажено, где можно это найти? Нигде. Никакой религиозный обряд не может это сделать. Иисус Христос – это единственный, кто должен прийти к человеку, и Он должен подарить ему эту праведность. Праведность от Бога по вере. По вере – это значит, я ее никак не заслужил. Я ничего не сделал, чтобы Бог обязан был мне ее дать. Какой-нибудь ее кусочек, например. Все, что я сделал, не может никак повлиять на это. Бог решил любить меня. И Бог решил спасти меня. И Бог сделал шаг навстречу мне. И для того, чтобы дать мне праведно, подарить мне свою праведность, должен решиться эта дилемма. Бог однажды в Ветхом Завете, Бытие 2 глава, сказал, если вкусишь от этого дерева, смертью умрешь. Духовная смерть. Адам и Ева сразу же умерли духовно. Они физически долго-долго умирали и умерли физически. То есть болезнь действует, или старение. И потом, если они не покорились Христу, то тогда они попали в ад, и это вечная духовная смерть. То есть и Бог это заявил, и если Бог праведен, значит так должно быть. Поэтому дилемма, как я могу подарить грешнику праведность, если все его грехи должны быть наказаны адом, он должен быть в аду. Дилемма эта решается так. В Троице происходит совет, и Бог решает, что Сын придет на эту землю, и Он снимет с себя свою совершенную праведность, и Он оденет на себя вот эту греховность человека, всех людей. И весь гнев Божий на все эти грехи, на всю вину будет излит на кресте. Но так как Он страдал не за свой грех, Он воскрес. И теперь всякий, кто верит в это, Иисус Христос, Отец, Бог, Дух Святой, Бог дает ему свою праведность и одевает в нее. И это единственная совершенная праведность, с которой он может войти в небеса. Смотрите, сатана атакует самое основание нашей жизни, самое фундаментальное в нашей жизни. Он атакует наш мир с Богом, наши взаимоотношения с Богом. Он приходит и говорит, что у тебя все плохо с Богом. Ну, вот ты согрешил, если вы уже спасены, да? Ты согрешил, Бог тебя не примет. Ну, посмотри, там, ну, все нормальные, а ты тут один ненормальный. Бог точно злится на тебя. Такое прощено никогда тебе не будет. Есть история, что как будто бы Мартину Лютеру приснился сон, когда ему явился сатана, я уже рассказывал это, он свиток размотал ему, и там было написано грехи Мартина Лютера. Он говорит, ты это сделал, ты это сделал, ты это сделал, ты это сделал. И он ему говорил правду. Ты это сделал. Ты думаешь, Бог тебя примет? Ты думаешь, ты имеешь право ему молиться? Ты думаешь, ты имеешь право что-то тут решать? Сатана предлагает ему самоправедность, Мартин Лютер ее отвергает, он понимает, это не как это самообман. Мартин Лютер на это реагирует, сатана, это еще не все. Еще вот это ты не написал. И вот это еще есть. И еще вот это есть. И вот это есть. И вот это есть во мне. Но кровью Иисуса Христа, подвигом Иисуса Христа, достижением Иисуса Христа и моей верой в это, Бог засчитал мне праведность свою. Мне прощены все эти грехи. Бог не принимает меня на основании того, что я сегодня, какой я великий праведник. Он принимает меня сегодня и всегда будет принимать только на основании того, что Иисус Христос великий праведник, и Он подарил мне свою праведность. Это засчитанная, вмененная праведность. И она вменяется по благодати, абсолютно человеком не засчитана. Это наша опора. Когда сатана, когда мы согрешили, приходит, и он начинает чувством вины добивать наше сердце, или когда он искушает сначала нас, и мы согрешаем в чем-то. Я знаю очень часто, когда мужчины согрешают сексуально мыслями какими-то, или порнографией какой-то, или еще чем-то. Сатана искушает какими-то вещами самоудовлетворения, и женщин в том числе, и он сулит счастливое переживание, а потом совсем все не так получается, и после этого он не уходит. Он не сделал свое дело, ушел. Это только была прелюдия. Он начинает после этого греха бить человеку в сердце. Теперь с тобой все кончено. Ты теперь грязный. Бог тебя не примет. После того, что у тебя было, у тебя нет никакой надежды. Как максимум ты второсортный христианин. Сядь тихонько и сиди. Ты ничего не можешь делать. Как победить эту атаку? Это в самое основание нашей жизни. Каждый из нас, если вы посмотрите назад, ну, я думаю, каждый из нас, я не знаю, но мне так кажется, что каждый из нас может увидеть какие-то моменты в своей жизни, за которые нам может быть стыдно и сегодня. Которые, может быть, мы боимся, чтобы кто-то другой узнал. Вещи, которые ты вроде бы и просил прощения, и все, и это не просто для тебя. Это шрам на твоей душе. И сатана тут же хочет быть рядом с этим шрамом, чтобы разворотить эту рану и туда солить тебе и давить на тебя. Как это можно победить? Это нельзя победить самоправедностью. Это можно победить только на Голгофе. Только взиранием на Христа, только то, что сделал Иисус Христос. Только признанием, да, это все так, и еще больше. Я столько не знаю о себе. Но Иисус Христос своей кровью омыл все мои раны, все мои грехи, и они прощены для меня. И моя жизнь, уподобление Ему подтверждает, что я действительно спасен. Я не просто это говорю. Я действительно живу, я вижу, как Бог освящает меня. И поэтому я успокаиваюсь в Нем. И поэтому, когда сатана меня атакует с другой стороны, и когда кто-то подмечает мне мой грех, мне нет нужды в этот момент начинать сражаться с человеком. Ты на себя посмотри. И сатана уже победил. Он уже создает конфликт. Он уже создал гордость в моем сердце. Он уже создал закрытость от благословенного обличения и изменения моего сердца. Но мне не нужно это делать, потому что я защищен Христом. Ты говоришь, что я такой... Может быть, это не точно, может быть, ты неправильно понимаешь даже человек, но в принципе, я не представляю из себя чего-то великого. Но как же я живу? Это же человеку невозможно жить. Что же, это постоянная такая, так сказать, никчемная самооценка, я червь, я прах, я ничтожество. Знаете, да, некоторые люди, которые говорят, что не ничтожество, прах, если ты тронешь этот прах, это будет не прах, это будет, он растопчет тебя. То есть иногда это просто самоправедность, это такое, это такие молитвы, о Господь, я ничего не достоин, ты все для меня, и человек так не живет. Это просто самоправедность. С таким внутренним удовольствием меня услышали. Я смиренный христианин. Христиане должны быть смиренными. Здесь это круто. Я хочу быть крутым, поэтому я смиренно молюсь. Или наоборот, как-нибудь по-другому. Но когда человек тебя обличает, ты просто, я защищен Христом. Я тот, кто я есть, благодаря благодати Божией. Она совершает, она меня изменяет. Поэтому у меня есть основание не надмиваться, но и не умирать. Не жить с какой-то такой депрессией, что я там ничтожество и все остальное. Может быть, я и ничтожество, но я принадлежу Христу. И Он меня поднимает. Может быть, я и там и прах, и так далее, но со Христом мое сердце в совсем другом состоянии, с Его заслугами, с Его одеждой на мне, с Его вооружением, которое Он снял со своего плеча и дает на меня, Он защищает меня самим собою. Я укрепляюсь Господом, могуществом силы Его, я укрепляюсь Его праведностью, которая мне засчитана. Это успокаивает меня. Я могу быть спокойным. Мне не нужно этому миру доказывать. Мы растем в этом и меньше нуждаемся, чтобы доказывать миру, что я вот такой и тому подобное. И меня не задевает, когда кто-то, перед кем я не хочу подчиняться ему, он пытается там руководить или предлагать что-то, может быть, и меня это задевает. Мне это не нужно делать, я спокойно, хорошо, давай так, у меня есть... Это не слабость, это не быть человеком тряпкой, которую ноги вытирают, это сила, когда я просто как океан, который больше, чем булыжничек, в который меня кинули. Он не взволнует, я не лужа, которую бросил, она вся выплескалась. Это океан, это человек, который укоренен во Христе. Он стоит на этой праведности, он ее исследует, он ее изучает, он видит, она бездонная, он углубляется. И тогда вот эти мелкие атаки, они уже мелкими становятся. Сатана атакует нашу уверенность, спасены ли мы от ада, показывая нам наши грехи. Сатана атакует нашу уверенность, что мы можем рассчитывать на заботу Бога. Будет ли Бог что-то со мной иметь после того, что у меня есть? Или при том, что я не такой зрелый, как нужно, не такой посвященный Ему? Такие высокие стандарты, я не дотягиваю, и что со мной тогда? Бог принимает меня на основании Его праведности, а не моей. Он мне ее подарил. Он на основании благодати всегда рядом со мной. Точно так же, как рядом с великим и зрелым Моисеем, благословенным Давидом или какими-нибудь сегодняшними героями, христианами, которые очень посвящены Богу. Бог рядом со мной точно так же, потому что Он рядом со мной на основании того, что сделал Иисус. И потом у меня всегда есть основание верить, Бог меня не бросил. Почему все это происходит? Я не знаю, почему это все происходит. Но я знаю точно, Бог тебя не бросил. И Иисус это доказал на Голгофе. Доказал на кресте. Бог не бросает. Если бы Он бросал, Он бы бросил еще тысячелетия назад. Он знал все это наперед, и Он послал Сына Своего умирать за тебя. И Он подарил тебе свою праведность, даже ты будешь на практике так падать. Сатана атакует нашу близость с Богом, и праведность Иисуса Христа защищает. Это броня. Евангелие – это броня. Голгофа, крест, праведность Бога, которая нам засчитана – это броня для нас. Это спасение. Меня это утешает. Я как-то говорил вам, у нас была конференция, по-моему, уже 2 года назад, осенью она была, чуть меньше, чем 2 года, посвященная Евангелию. Вот, собственно, у нас была эта конференция месяц назад, и вчера она закончилась на сессии школы. С того момента у меня начался какой-то определенный перелом в моем понимании Евангелия и в утешении Христом, как первая любовь. И это такая... Это действительно, это просто бездонный источник радости и счастья. Это такая сила невероятная для мужчин, для женщин, для родителей, для бабушек, для дедушек. Это реальная сила, это реальная защита, это то, что дает мир, дает покой, дает радость реальную, дает основание спокойно идти дальше и доверить Богу то, что не решено в моей жизни. Взирание на крест утешает нас и укрепляет нас. Один человек написал... Такую поэзию, это переведенное, поэтому не совсем с рифмой будет. «О Иисус, Твоя святая кровь и праведность Твоя сегодня наряжают в одежды славы и меня. Среди пылающих миров в таких одеждах, не боясь, я с радостью взираю на предстоящую напасть. Я с дерзновением предстану в последний день перед Тобой, и не найдется никого, кто обвинил бы, в чем меня». Ведь Ты, Господь, сполна простил долг мой, освободил от страха и вины, позора и греха. Это засчитанная, вмененная праведность. И третий вид праведности, который здесь тоже подразумевается, точнее два из этих, это практическая праведность. Павел радовался засчитанной праведности. Мы это видим и в других текстах. Но он не поступал, как поступают некоторые сегодняшние современные люди, которые или христиане, или называют себя христианами. Он не злоупотреблял этой доктриной, не злоупотреблял Божьей благодатью так, как это делают многие христиане, которые заявляют, что их мысли, их чувства, их поступки не имеют такого серьезного значения. Ведь им прощены грехи, прошлое, настоящее и будущее, и поэтому, в принципе, мне вменена праведность Христова, поэтому я могу жить, и не надо меня напрягать серьезными заповедями Божьими, не надо об этом так серьезно говорить, не надо сгущать краску, мы и так все устали, зачем такие высокие стандарты, поэтому давайте жить по благодати, а благодать, она не напрягает людей. Это благодать, о которой Писание говорит, что используют люди ее в повод к распутству. Написано в послании Ефесянам, что это благодать, или она научает нас добрым делам, которым мы призваны их исполнять. Она вовсе не противоречит, она вера или спасение по благодати обязательно ведет к практической святой жизни. Когда люди это не понимают, когда они недооценивают практическую святость, это то, что мы делаем на практике не для того, чтобы Бог принял нас, Он принял нас во Христе, но мы практикуем или растем в праведности вот на практике жизни просто из любви к Богу, для того, чтобы его характер наш изобразился, чтобы он явил свою славу здесь на земле. Просто потому, что мы любим своего Отца и хотим быть на него похожими. Просто потому, что этот путь жизни – это благословенный, праведный Божий путь, а не греховный, сатанинский какой-то путь злой. Поэтому мы хотим расти в святости. Более того, практическая святость или практическая праведность очень сильно влияет на то, насколько мы в духовных битвах победители. Очень сильно влияет. Давайте посмотрим дальше Филиппийцам, 3 главу, с 12 стиха. Павел сказал, что я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и так далее. То есть это основа на этой праведности Христовой. И смотрите, 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг и усовершился в практической праведности». Но вот отношение Павла. «Но стремлюсь». Очень напряженное, посвященное стремление. «Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Не достиглю ли я Его, как Он достиг меня? Он спустился ко мне, а я хочу подниматься к Нему в своей праведности, чтобы быть таким, как Он. Братья, я не почитаю себя достигшим. Когда я могу почивать на лаврах, когда уже все решено, мне засчитана праведность Христа, и поэтому можно расслабиться и жить кое-как». Он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, оно не контролирует меня, оно не руководит мною, оно не определяет мою жизнь, что я живу в депрессии, с чувством вины и голову не могу поднять. Я оставляю это сзади, я прошу прощения у Бога за это. Бог очищает мою совесть, я опираюсь и защищаюсь вмененной, засчитанной праведностью, и я смотрю вперед и двигаюсь вперед. Я не почитаю, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремясь туда, я стремлюсь к цели. И эта цель – это почесть высшего звания Божия во Христе Иисусе. Это тот венец, который Бог подарит человеку за то, как он жил, за его практическую жизнь, за его служение Богу, за его практическое уподобление Христу. Я стремлюсь, я бегу в другом месте, говорю, так, чтобы победить. Я хочу быть первым, я хочу, чтобы мне был дан самый большой венец, чтобы я преклонился перед Христом достойно, чтобы я сложил его к ногам Христа и сказал: это все благодаря тебе». Апостол Павел, его сердце настолько было захвачено Христом, он настолько чувствовал, что Христос поступил с ним невероятно, и поэтому я не могу просто... Ну, я в принципе нормально себя чувствую, если так не хуже среднего что-то сделаю для тебя. Когда он может на других людей смотрит, на свое чувство желания комфортной жизни, может так человек и скажет, но когда он смотрит на Христа, он говорит, что все, я хочу отдать тебе, я хочу все силы употребить, не для того, чтобы быть лучше других людей, а потому что ты достоин этого, я хочу это для тебя, я хочу к твоим ногам положить самый драгоценный венец, который ты дашь мне, и сказать: это твоя слава, это твое сияние, это им двигало. Он говорит: я не просто убаюкиваю себя благодатью, ну, я принят, все нормально. Я стремлюсь, чтобы праведность твоя была явлена на практике в моей жизни. Итак, кто из вас совершенен, мудр, правильно понимает истину, правильно понимает Бога, зрел, так должен мыслить. Утешаться и защищаться праведностью засчитанной и усердно стремиться к практической праведности ради того, чтобы прославить Христа. Небольшая течь в корабле, даже очень большом, со временем, может быть не сразу, но со временем, может очень сильно тормозить корабль, когда он уже наполнен наполовину водой. Она может замедлять его ход, она может его остановить, когда все, что нужно делать, это выгребать эту воду, чтобы просто не пойти ко дну. И уже цель этого курса корабля, уже она не в расчет. Сейчас другая цель – это выжить. Небольшая течь в корабле может это сделать. Даже затопить может корабль. Небольшая оплошность в управлении кораблем или самолетом. Кажется, столько места на море, столько места в небе, но самолеты врезаются, и корабли врезаются друг в друга и тонут. Небольшая неточность в управлении этими большими агрегатами, они приводят к погибели людей, к погибели этих больших кораблей или самолетов. Точно так же и грехи, которые человек позволяет себе оставлять в своей жизни. Они могут быть маленькая течь, но которая не бездействует, а наполняет и наполняет и наполняет его жизнь. И чем дольше человек медлит с очищением своей жизни, тем большую опасность он приобретает. Сколько людей я повидал, которые начинали так мило, с какой-то мелочи, и их жизнь разбита. Я не такой уже старый пока еще. Это за мою христианскую жизнь, 22 года христианской жизни. Я увидел, как жизни людей были разрушены. Когда кто-то себе позволил просто мысли в голове о ком-то, кто проявляет особенное внимание ко мне. Муж как-то и комплименты как-то перестал говорить, и не заметил там новое платье или новую прическу. А на работе вот этот вот сотрудник, он такой галантный, такой вежливый, такой обходительный. Или этот парень, который там работает где-нибудь в кафетерии, я там обедаю, я зайду, и он просто помнит меня по имени, и подчеркнет вот этот момент, и вот этот, такой комплимент. И потом еще как-то с мужем какой-то напряг произошел, и здесь уже сатана просто предлагает просто подумать, не то, что он там, просто как-то мысли сами пошли, и ты начала думать об этом молодом человеке или о девушке для мужчин, да, и кажется, ну что такого? Я не собираюсь изменять мужу, у меня дети в семье, у меня все нормально. Я не собираюсь, у меня... Это не тот случай, как там у некоторых, то странные какие-то люди были, они как-то, наверное, заранее были какие-то неправильные. Я-то правильный человек, у меня-то все нормально, у меня правильные стремления, я христианин, я в церковь хожу, я читаю Библию. Просто такие мысли я позволяю в своем сердце просто чуть-чуть там побыть. Потом проходит время, они чуть-чуть больше заседают, я чуть-чуть медленнее ухожу из этого кафетерия, я больше обращаю внимание, он ли сегодня работает, я больше заболтаюсь с ним немножко, что-то там расскажу, даже о Боге могу с ним разговаривать. Мы даже можем о Боге говорить. Я вообще ему свидетельствую, чтобы он был спасен. Но очень сильно меня греет, очень сильно меня влечет вот его внимание ко мне, его симпатия ко мне. Ничего такого страшного нет, кажется. Вообще никто об этом не знает. И человек может просто смотреть в свое сердце, и ну так, я просто очень устала, и поэтому такие мысли пошли. Еще потом посмотрела такой фильм очень романтический, как-то вот так вот столько эмоций, вспомнила, как на свадьбе у нас было, и все. А потом вспомнила парочку конфликтов у меня вообще. Такой негатив внутри к мужу. А тот парень предложил мне, еще подсел, кофе со мной попил, что-то мы там разговорились, спросил о браке, заметил, что мне нелегко сегодня. Спросил, как что там трудно, наверное, с мужем что-то. Да, посочувствовал, лучше любой подружки. Ну все безобидно, ну что, мы что, обнимались с ним, целовались, или что такого произошло? Это простые человеческие общения, это мое благовестие. Человек оправдывает себя как угодно, чтобы позволить этому такому, знаете, томному, такому очень сладостному ощущению остаться в своей душе. Потом проходит время, непонятно как, и этот человек, этот человек разводится со своим мужем. Терпеть его уже не может. Считает, что это совсем не жизнь. Я хочу жить, я хочу быть счастливой. Я здесь на земле не для того, чтобы быть обреченной на тянуть этот непонятный воз. Непонятно, как я во все это вообще вляпалась. Маленькая течь в корабле, небольшие мысли, небольшое застревание на в чем-то внимании, позволить себе чуть больше насладиться этим, и это постепенно обволакивает тебя. Ты не замечаешь, как это постепенно начинает тебя напрягать, начинает тебя увлекать, ты не замечаешь это. Это выход для тебя, это друг твой, который ведет тебя, это забота для твоей души, это тебе с Богом помогает жить, это тебе дало радость, ты столько искал, и нет, а тут радость, у тебя цель в жизни появилась, у тебя какой-то восторг, воодушевление и так далее. И про любой грех так можно рассказать. Если вы с кем-то поссорились, как это все началось? Ну, он так несправедливо со мной поступил, и он вообще про мою маму вот это вот сказал. Я ради мамы, я не стерпел, потом еще раз, еще раз, еще раз, и потом я уже утерпеть его не могу. Почему? Ну, потому что ты знаешь, что он делает. Я тебе могу рассказать, что он делает. Его никто терпеть не будет. Но началось все с маленького разговора, с позволения себе раздражаться на этого человека, с позволения себе претендовать, что со мной должны обходиться так, как я считаю. И постепенно это вырастает в ненависть между братьями и сестрами в церкви. Но самоправедные святоши, конечно, не будут задавать такой вопрос. Пришел на собрание, сидит, смотрит на меня во время проповеди. Молодец, 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 все хорошо, разбегаемся по домам. Зачем усугублять, зачем вот напрягать, зачем так все делать? Просто быстренько пробежимся, броня праведности, надо быть праведным, щит веры, нужно верить, все, позитивное мышление, зарядились, оптимистично, бодрую песню споем, все замечательно. Почему христиане разводятся? Почему не умеют воспитывать? Почему терпеть друг друга не могут? Сейчас просто такие испытания, последнее время сейчас пришло, оно вот как-то... Надо просто вникнуть, надо просто посмотреть. Очень тонко сатана обманывает нас. Я делал в своей жизни грехи, которые не думал, что грехи. Сделал, смотрю, это грех. В шоке, сердце терзается, мучаюсь, каюсь. Потом опять обнаруживаю себя, а я опять это сделал. Я когда делал, я не думал, что это грех. Я думал, ну я просто здесь чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть, это все еще нормально. А потом, когда я уже себя контролировать не смог, уже мозги были отключены. Грех может обманывать невероятно, грех отупляет. Мы становимся такими, знаете, упертыми ослами, которые хотят идти на смерть, разбивать свою жизнь с флагом «Я иду к счастливой жизни», и ты вдолбить человеку не можешь, и он себе не может вдолбить. Грех обманывает невероятно, сколько людей упали, сколько людей очень-очень зрелых были разрушены грехом. Если ты думаешь, что ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Думаешь, стоишь, стой дальше, все нормально. Нет, берегись, ты тоже можешь упасть. Поэтому разрушение нашей жизни, нашей праведности внутренней, практической, делает нас уязвимыми, и сатана разрушает нас очень сильно. Подумайте, как произошло первое убийство в мире. Брат с братом пошли поклоняться Богу, принесли жертвы. Эта жертва как-то Богу не подошла. Бог приходит к этому брату и говорит, ну ты видишь искушение, поэтому ты владычествуешь. Да все нормально. Пошел, пригласил своего брата подальше в пустыню, взял камень, размозжил ему голову и закопал. Идет назад, Бог опять с ним разговаривает. Видите, сверхъестественное чудо не помогло этому человеку. Мы думаем, ну если бы я услышал ангела, то я бы там осветился. Нет, если Слово Божие не работает, никакой ангел не поможет. Это самый могущественный инструмент разъяснения, проникновения в Божье Слово и применения к себе. Это самый могущественный инструмент освящения, который Дух Святой использует. Потом этот брат идет назад, Бог говорит ему, а где брат твой? Говорит, а что, я что, сторож брата своему, я не знаю, где-то там он. Бог ему говорит, ты знаешь, земля кричит ко мне кровью пролитой Авеля, которого ты убил. И теперь такое наказание. А началось все с поклонения Богу. Убийство началось, извините, на богослужении. Когда человек в своем сердце это позволил. Вспомните Иакова, 3 глава, там со 2 стиха говорится. Язык – маленький инструмент, как в корабле маленький руль там сзади, а поворачивает махину. Вот так и язык, он воспаляет круг жизни. Ты говоришь просто вещи нехорошо, временами, не каждый раз, и у тебя напряженная вокруг тебя обстановка с людьми. Маленькая, просто позволяешь себе говорить такие вещи. Или притчи, 24 глава, я извиняюсь, нет времени открывать, там говорится с 30 стиха, Соломон говорит, что вот что я увидел, такая проблема, человек думает, немножко посижу, немножко посплю, и вдруг как прохожий приходит бедность твоя, жизнь рухнула. А он как бы чуть-чуть тут поленился, чуть-чуть здесь, думал, ничего особенного. И потом, так сказать, бабах, кризис середины жизни, мне уже 40 лет, а у меня что-то ни кола, ни двора. Ну, суть, я не про материальное даже говорю, а просто жизнь пустая. Ничего не достиг. Ну, возился, крутился, делал. Потом что-то как-то помогло мне остановиться, как-то количество лет накопилось, сел, посмотрел, чем я вообще занимаюсь. А все состоит из мелочей. Вот так и сатана обманывает нас. И в Ефесянам 4 глава с 26 стиха там написано о том, чтобы прощали друг друга, и написано: не давайте место дьяволу. Вы дадите ему маленькое место, он придет разрушать вас. Это все равно, как в истории одной, я уже заканчиваю последнюю историю, расскажу вам. Представьте себе человека, который покупает дом. Он приходит покупать дом, и продавец продает ему очень хорошая цена. Он говорит: а что такое, в чем нюанс, почему такая цена? Он говорит: ну просто хорошее настроение. Ну, правда, есть одно условие. Вот здесь на стене гвоздь есть один, я продаю без этого гвоздя. То есть гвоздь я не заберу, он будет здесь в стене. Я его оставлю, это будет мой гвоздь, весь дом твой. Хорошая сделка, хороший гвоздь, пусть себе, мне не мешает. Потом этот человек возвращается домой, не было его несколько дней, он слышит просто запах такой, что он не может войти. Он заходит, слезы идут у него от этого запаха, он смотрит, на этом гвозде дохлая кошка висит. Он в шоке, он думает: сейчас это сниму. Рядом стоит этот хозяин дома, прошлый, стоит: нет, весь дом твой, но этот гвоздь мой, и я могу его использовать, как я хочу. Это то, как делает сатана. Маленький гвоздик, дайте маленькое место, мне много не нужно. Я тебя вообще оставлю, вот квадратных 4 миллиметра мне нужно только на стене. Все, и я там прикреплю кое-что свое, не переживай. Да подумаешь, какое дело. И потом вся твоя жизнь наполняется просто вот этим смрадом, потому что ты позволил где-то сатане тебя обхитрить, и ты позволил какой-то неправедности, какому-то греху оставаться в своей жизни. Поэтому Писание призывает, чтобы мы до крови сражались против греха, чтобы мы ни с чем не мирились, чтобы никакой грех в нашей жизни не был нормальным, приемлемым, ничего страшного не будет. Все грехи – это то, что привело Иисуса Христа на Голгофу и излило на Него божественный, страшный, яростный гнев. Любой самый маленький грех, наше отношение должно быть яростным к нему. Тогда это броня, вторая ее как бы сторона. Одна сторона – это вмененная праведность, а вторая сторона – это практическая праведность. Это будет крепкая защита для нас. И люди, которые живут более и более праведно, больше и больше этих точек своей жизни покоряют Христу, желаний, мыслей, мотивов, слов, поступков, того, как они тратят время, как они тратят деньги и так далее. Чем больше они часть за частью тратят, тем на более высокий уровень жизни они выходят. Они просто живут по-другому. Бог их благословляет по-другому, и они даже трудности, которые есть, по-другому переживают. И они защищены. Ты приходишь, и ты, кажется, человек, ну как он стерпел? Ему уже и вот так подкололи, и вот так, и тот человек, и вот этот, и еще и тот, вот, и еще такая ситуация. А он стоек, он не нападает, он терпелив, может быть, со слезами на глазах, но он праведно проходит через это. Откуда такая сила? И с радостью. Эта сила приобретается, когда человек, доверяя Христу, растет в праведности, и тогда совсем другой уровень жизни. Пусть бы Бог благословил, чтобы мы жили на тех уровнях выше и выше во всей своей жизни, чтобы эта защита, которая у нас есть, броня праведности, она была крепка. Христом, вмененной праведностью и праведностью, которая на практике мы практикуем. Давайте помолимся Богу, будем петь Богу, будем поклоняться Ему. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам глаза, что мы стоим против страшнейшего врага. Величественный ангел, который пал, увлек с собой треть величественных созданий, которые стали бесами. И он преисполнен желанием растоптать мою жизнь, уничтожить мое сердце. Очень страшный противник, Господи, спасибо, что Ты открываешь глаза. Спасибо, что Ты не даешь быть слепыми, дремающими, не даешь оставаться просто в каком-то состоянии, не быть настороже. Господи, когда мы смотрим на своих врагов, нам становится страшно. Когда мы смотрим истории других христиан, как мы смотрим, наш путь усеян ранеными и даже погибшими людьми. Ранеными, чьи раны гноятся и разрушают их жизнь дальше. Нам страшно становится. Спасибо, Господи, за этот страх, который отрезвляет нас. Но сегодня мы благодарим Тебя за то, что оружие, все это вооружение снято с плечей Твоих, Господи Иисус. И Ты даешь нам это победоносное вооружение, бывалое в разных боях, зарекомендовавшее себя лучшим образом. Нам не нужно искать ничего другого, нам не нужно искать каких-то мистических методик, нам не нужно искать каких-то семинаров, которые рассказывают нам секретные, со слов каких-то бесов, может быть, какие-то технологии. Нам достаточно того, что Ты даришь нам в этом всеоружии. Спасибо, Господь, что мы можем стать против всех козней дьявольских и все преодолев, можем устоять, когда мы в Твоем всеоружии, когда Ты с нами, когда Ты ведешь нас. Господи, самые страшные падения нашей жизни, самые страшные искушения, самое тяжелое прошлое, может быть, самое тяжелое будущее, мы все можем преодолеть Тобой. Это оружие сильно, Господи, мы можем идти за Тобой, за нашим генералом в самую ожесточенную схватку с глубокой верой, с мощной надеждой, что победа будет за нами. Что любое страдание мы преодолеем, что то, что, может быть, мы десятилетиями не могли преодолеть, мы преодолеем благодаря Тебе. Мы преодолеем благодаря Твоему всеоружию. Господи, спасибо Тебе, что истинные дети Твои, они единственные победители в этом мире. У нас могут жизнь отнять, но у нас не могут отнять победу. И весь мир проигрывает, весь мир лежит во зле. И он просто создает иллюзию победы. Но победители только те, которые Твои, Господи. И мы благодарим Иисуса Христа. Он основание нашей победы. Он тот, который проведет через самые темные моменты нашей жизни. Господи, я поклоняюсь Тебе, потому что я знаю, что Ты прямо сейчас, моих дорогих друзей, в нашей церкви, ведешь через темные периоды их жизни. Я знаю, как им тяжело, я знаю, как можно потерять надежду. Но я окрыляюсь тем, что Ты, Господь, Ты их пастырь, Ты их военачальник, Ты ведешь эту битву. Кто-то блеет сейчас, кто-то будет вынужден хоронить своих родных, кто-то испытывает падение в своих грехах, кто-то в ссоре, кто-то переживает боль в своем браке, у кого-то нет финансов, Господи. Тяжелейшие моменты, но Ты можешь провести. Слава Тебе за это, Господь. Это почему я пастор, у меня нет надежды. Как я могу быть пастором, если я не вижу Тебя, который победит, и Он выведет людей? Как я могу кому-то помогать? Поэтому я торжествую, Господь, в Тебе. Я радуюсь в Тебе, Господь, что Ты дашь победу, что Ты выведешь детей своих. Что я буду видеть эту победу в своей жизни, я буду радоваться, для меня это будет счастье моей жизни. Пусть с болью, пусть со слезами на глазах, пусть с разочарованиями, но лучшей жизни не существует. Видеть Твои победы в детях Твоих, видеть Твои победы в своей несчастной душе, в своей греховной, слабой душе. Видеть Твое счастье, видеть Твою радость, Господи. Слава Тебе за это. Слава Тебе за то, что можем знать Тебя и жить сверхъестественной жизнью. И можем побеждать все лукавые нападки сатаны. И он не одержит победу. И откровение последней главы говорит, что победа за Тобой, и мы идем за Тобой, Господи, и мы победим в Твоей армии. Дай такую надежду каждой душе, которая проходит тяжелые испытания. Господи, окрыли сейчас. Дай надежду идти просить прощения, идти разговаривать, идти искать Тебя, идти каяться в своих грехах, идти поддерживать тех, которым сейчас тяжело, которые потеряли надежду, которым непонятно, как зацепиться за Тебя. Дай идти к ним и помогать им зацепиться за Тебя и торжествовать в Тебе. Все это, Господь, я молюсь. Мы молимся Тебе, как церковь. Мы просим Тебя это все во имя Иисуса Христа, ради Его славы.